Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых бессребрениках, мучениках Кире и Иоанне и с ними мученицах Афанасии и ее дочерях Феодотии, Феоктисте и Евдоксии. Далее из архива нашей радиопрограммы беседу Александры Никифоровой с летчиком и публицистом Геннадием Каташевым, автором книги «Петушки обетованные». И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 10. О рассудительности. Авва Антоний сказал: «Есть люди, которые изнурили тело свое подвижничеством, и однако ж удалились от Бога, потому что не имели рассудительности». Некоторые братья пошли к Авве Антонию рассказать ему о некоторых явлениях, которые они видели, и узнать от него, истинные ли то были явления или от демонов. С ними был осел, он пал на дороге. Как скоро они пришли к старцу, он, предварив их, сказал: «Отчего у вас на дороге пал молодой осел?» Братья спросили его: «Как ты узнал об этом, Авва?» «Демоны показали мне», — отвечал им старец. Тогда братья говорят ему: «Мы об этом-то и пришли спросить тебя. Мы видим явления, и они часто бывают истинные. Не заблуждаемся ли мы?» Старец из примера осла показал им, что явления происходят от демонов. Некто, ловя в пустыне диких зверей, увидел, что Авва Антоний шутливо обращается с братьями, и соблазнился. Старец, желая уверить его, что иногда бывает нужно давать послабление братьям, говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец опять говорит ему: «Еще натяни». Тот еще натянул. Старец опять говорит: «Еще натяни». Ловец отвечает ему: «Если я сверх меры буду натягивать, то переломится лук». Тогда Авва Антоний говорит ему: «Так и в деле Божьем. Если мы сверх меры будем налегать на братьей, то от прирожения они скоро сокрушаются. Посему необходимо иногда давать хотя некоторое послабление братьи». Выслушав это, ловец был сильно тронут и, получив великую пользу, ушел от старца. И братья, утвердившись, возвратились в свое место. Брат сказал Авве Антонию: «Помолись обо мне». Но старец сказал ему: «Ни я, ни Бог не помилует тебя, если сам себя не помилуешь и не благоугодишь ему». Еще сказал Авва Антоний: Бог в нынешние времена не попускает таких искушений врага, какие были прежде, ибо знает, что ныне люди слабы и не перенесут их. Брат спросил Авву Арсения: «Есть некоторые добрые люди, почему они во время смерти подвергаются великой скорби, будучи поражены болезнью телесной?» «Потому, — отвечал старец, — чтобы мы, как бы солью осолившись здесь, отошли туда чистыми». Один старец сказал блаженному Арсению: «Отчего мы при таком образовании и мудрости ничего доброго не имеем, а сии простолюдины-египтяне стяжали такие добродетели?» Авва Арсений отвечал: «Мы ничего доброго не имеем от мирского образования, а сии простолюдины-египтяне стяжали добродетель своими трудами». Блаженный Авва Арсений говорил: «Монах, пришелец в чужой стране, ни во что не должен вмешиваться, и тогда он будет спокоен». Авва Макарий спросил Авву Арсения: «Хорошо ли не иметь в своей келье никакого утешения, ибо я видел одного брата, который имел у себя несколько овощей и вырвал их?» «Хорошо», — отвечал Авва Арсений, — «но смотря по навыку человека, ибо если он не имеет силы для такого образа жизни, то опять насадит других овощей». Авва Даниил сказывал: «Авва Арсений, приближаясь к смерти, завещал нам: не заботьтесь делать по мне вечери любви, ибо если я всей жизни приготовил себе вечерю, то найду ее там».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Бессребреники-мученики Кир и Иоанн, и с ними мученицы Афанасия и дочери ее Феодотия, Феоктиста и Евдоксия. Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных болезней. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана, который правил с 284 по 305 год, святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни. В городе Эдессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать. Пошел для этого в Александрию, а затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми, Феоктистой 15 лет, Феодотией 13 лет и Евдоксией 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их отречься от Христа. Они посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоящим подвигом. Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы также стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна. Это произошло в 311 году. Тела их христиане погребли в церкви святого апостола и евангелиста Марка. В V веке мощи святых Кира и Иоанна были перенесены из Конопа в Мануфин. Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна из города Конопы близ Александрии, где они пострадали, в близлежащее селейство Мануфин, было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской кафедре святой патриарх Кирилл. Он усердно молился об исполнении святого намерения. В видении святителю явился ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Патриарх Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. С тех пор это место очистилось от вражеской силы, молитвами святых мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса, исцеления больных и недужных. Позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда в Мюнхен. Христианин обращает на себя внимание мира не столько прямым исповеданием веры, которое требуется при решительном испытании, сколько образом жизни. Во все века христиана познавали именно по делам. Например, в виленских святых Антонии и Иоанне в XIV веке язычники узнали христиан по соблюдению ими поста и впоследствии предали их на заточение и на казнь. В XX веке образ жизни великой сестры милосердия Татьяны Гримблет выдавал ее как деятельную самоотверженную христианку, и она приняла со иными многими венец мученический, расстреляна на Бутовском полигоне. Новые святые имели образом для подражания святых древних, яркими звездами, среди которых навеки будут сиять врачи-бессребреники Косьма и Дамиан Римские, Пантелеймон и Ермолай, и ныне празднуемые Кир и Иоанн. Святые бессребреницы и чудотворцы, посетите немощи наши, туне приясте, туне дадите нам.
В эфире программа «Благовещение».
Петушки опитованные. Цикл бесед с летчиком и публицистом Геннадием Ивановичем Катышевым. Передача вторая. «В округе все церкви были закрыты», — рассказывает Геннадий Иванович. «А в Петушках церковь стояла, как будто она охраняла с кем-то. Сюда стекались люди, здесь бывали владыка Афанасий Сахаров, игумен Платон и архимандрит Исидор, закрытый за Симовы пустыни. В это Богом избранное место, как в землю обетованную, устремлялся народ за утешением и водой живой». Сегодня Геннадий Иванович Катышев делится с нашими радиослушателями тем, как он стал задумываться о вопросах жизни духа, как возник замысел создания книги «Петушки обетованные», кто были ее первыми читателями и главными вдохновителями.
Когда я начал заниматься описанием подвига подвижников, у меня вот тоже произошли какие-то вот внутренние изменения. Ну, ближе к заповедям вот стал, ну, как бы невольно. То есть это не моя заслуга. Видимо, просто надо открыть сердце, и все потом само пойдет себе. Если ты искренен перед Богом, все остальное будет нормально. В самом начале 90-х годов купил я небольшую домишку, такую развалюшечку, в Петушках, на окраине, там за рекой, по причине отсутствия денег. Тут ремонт долго затянулся и еще не закончен был, но основное было сделано. Я решил этот дом осветить. Пошел в наш храм Свято-Успенский к настоятелю отцу Андрею, а он узнал, что я вот там далеко, там где-то, может, и не очень хотелось ему там ехать куда-то. Он говорит, а зачем? Там, говорит, недалеко от вас проживает иеромонах Афанасий. Он вам, говорит, и осветит. Сказал, где он живет, я к нему пришел. Оказался молодой человек, он служил в этом храме. И он этот дом мне осветил, осветил колодец, все как положено. Мы вдвоем были, никого не было больше. Это было где-то в ноябре месяце. Ну, потом я пригласил его на трапезу. Ну, просидели мы там несколько часов. И начали говорить, вот он оказался очень начитанным человеком. У меня было много вопросов по жизни. И хотя разница у нас колоссальная была, то есть я в два раза его старше был, какая-то взаимная тяга была. Не только я чувствовал, что и с его стороны тоже был какой-то интерес, что вот, ну, какой-то дед тут интересуется, там все такое. И мы наши встречи продолжили. Он меня снабжал там литературой, меня вот потихоньку... Таяли мои вопросы, которые копились по жизни. Потому что неизбежно у каждого человека, который задумывается о смысле своего пребывания на земле, обязательно возникает вопрос, зачем ты живешь? Ну что, неужели только сытно поесть, сладко попить, да крепко поспать? Нет, ведь существуют еще другие мотивы, наверняка. И вот потихонечку я начал находить ответы в этих книгах, в беседах. Мы бродили много по окрестным там дорогам, по полям. И мне вот в конце концов стал вырисовываться вот этот каркас здания, знаний, для чего живет человек, для чего. И потихонечку я понял, что основная эта цель человека на земле – подготовить себя к вечной жизни. Причем для этого есть все возможности. И основное – что он должен сделать, это стяжание Святого Духа, который человека освещает, его преобразовывает потихоньку и приуготовляет вот к вечной жизни.
Воскресенье. Христе.
Это меня настолько захлестнуло, что я потом сам стал искать литературу. Очень много я перечитал, очень много. Я уезжал в деревню эту свою, в тишине там сидел, никто мне не мешал, никто не звонил, ничего, прекрасно. Печку истопил, вот, обед себе какой-то там примитивный сварил, и остальное время твое. Отец Афанасий, он меня свел сразу, ну, может быть, почувствовал вот серьезность моего отношения вот к этому делу. Он познакомил меня с замечательной православной семьей сестер Золотовых. Это была удивительная семья. Вот, младшая у них Валентина в монашестве Варвара. Она младше была, но она была лидером в семье. И она, получилось так, что она была духовной дочерью великих людей. Вот сейчас готовится для прославления отец Исидор. У отца была Платона, игумена Платона, архимандрита Исидора. У владыки Афанасия она была духовной дочерью. Потом она была у отца Кирилла Павлова. То есть фигуры заметные, но я об этом еще ничего не знал. И вот когда он познакомил меня, я стал вот к ним ходить в их избушечку, причем в их доме как раз временно проживал владыка Афанасий после ссылки. Они мне много там рассказывали. Я как вот губка впитывал все вот эти рассказы. Ну, необыкновенность меня поражала все. Этот дом настолько был вот мне приятен для души. Вот такое ощущение, что душа все время воспаряла. Вот. Но я отметил в своей жизни только три места, где мне было очень хорошо, вот так вот, по моим ощущениям. Это вот их дом. А второе место это был домик, где проживал владыка Афанасий Сахаров, ныне прославленный наш святой, основной создатель службы всем святым в земле российской просиявшей. Это великий человек, великий литургист. Там дом охранялась монахиня Иоанникия. И вот она, когда я приходил, она всех, вот неважно, у нас разница не такая большая была в возрасте, но она всех называла «деточка». Вот она мне говорит: «Деточка, иди, говорит, отдохни». И вот я там на диване, она мне прикроет таким тоненьким солдатским одеялом. Ну, я там, как вот ребенок бывает, вот счастливый засыпает, вот когда его мать погладит. Вот я там точно так же находился. И третье место – это в Сергиевом Посаде, дом семьи Казанцевых. В этом доме тоже великие люди бывали, останавливались, жили. Например, вот известный схиархимандрит Виталий. Да, он известен своими прямо прижизненными чудесами. Надо было помочь человеку, так он вообще проходил через закрытую дверь, свидетельствует. Человек необыкновенный. И вот там тоже меня так вот встречали очень хорошо, тепло, по-родственному. И тоже я поднимался на второй этаж к ним и тоже вот спал необыкновенно. Вот три места, где я чувствовал себя просто ребенком, независимо от возраста. Вот так мне было хорошо. И вот когда я приходил, особенно приходил хорошо зимой к Золоту, они печку истопят, я сажусь в кресло старинное, кот вот у них вот этот был замечательный, обормот. Он знал, вот когда я иду, вот даже по характеру звонка они говорили, что вот даже как вот звонишь, он сразу встрепенется и к дверям. Ну, я ему приносил гостинцы, рыбу там ему приносил, залезет ко мне на колени. И вот и сидим, я слушаю вот рассказы. Это было необыкновенно. И вот я напитался этих рассказов, и у меня появилось такое ощущение, желание выплеснуть их. Вот на бумагу надо выложить это все. Первые вот рассказы появились, я решил проверить, думаю, ну какой я вообще-то тут писатель. Я решил проверить и свои литературные способности, и, так сказать, свою позицию в приличном месте. То есть я взял и отнес первые свои рассказы в журнал «Москва» Владимира Николаевича Крупино. Пришел, его нет. Секретарю оставил, она говорит: да ладно, вот я там положу ему на стол, он придет, посмотрит. Телефон оставил и поехал домой. Только захожу домой, раздается звонок. Я поднял трубку. Крупин, вы такой-то? Да, я такой-то. Ну, тут он похвалил, рассказ, да-да-да-да. Вот я знал, вот вы там пишете об Иннокене и Анне. Я знал эту историю, когда вот они дружили с отцом Кириллом Павловым. Я, говорит, напечатаю. Я не могу там напечатать все, но вот эти рассказы, короче, я, говорит, напечатаю. И они вышли у меня где-то в апреле-мае 98-го года. И это меня так вот окрылило, подбодрило, что, ну, что я тогда могу. Я хоть не писатель, но, во всяком случае, оценка такого человека. Кстати, когда я пришел другой раз, там был Распутин, наш писатель замечательный, Валентин Григорьевич. И он тоже меня подбодрил. А я Распутина уважаю необыкновенно. Эти два человека, они как бы меня вот поставили на эту стезю. И я начал более так смело действовать. Первые рассказы появились, решил я опубликовать. Тут помог один предприниматель московский. И он мне какие-то первоначальные денежки дал. И вот я на них и издал вот эту книжку. Книжку издал, и мне... Простые люди, которые там в Петушках жили, они тоже мне дали вот, вот этот стимул дальше писать, дальше писать. Ну вот, когда я собирал материалы, я отметил одну особенность. Вот в округе все церкви были закрыты, а в Петушках она стояла, церковь, как будто она вот охранялась кем-то. И вот в это место стекались люди. Стекались люди, это в 30-е годы, монахини. Отец Андрей, он говорит, до этого у нас, говорит, был здесь, говорит, тайный монастырь. Потому что они между собой общались, неявно. Конечно, не явно, потому что нельзя было, потому что их сразу бы привлекли и прочее, в 30-е годы это время суровое было, но стекались люди, причем какие люди, вот, потому что я не говорю про монахинь, у меня там по каждой монахине я постарался набрать материалы, вот благодаря сестрам Золотовым, особенно вот матушке Варваре, она все фиксировала, вот у нее был такой даже синодик, все... даты смерти, рождения, какие-то подробности жизни она собирала. То есть, как будто она знала, что потом это все уйдет к людям. Такие люди, как жили отец Платон и отец Исидор, это вот игумен Платон и архимандрит Исидор. Это последние монахи Зосимовой пустыни. Владыка Афанасий Сахаров. Это вообще светило нашей православной церкви. Там находились. И мне показалось, что вот это место Богом избранное, оно и было как земля обетованная, куда стремился народ. Ведь владыка Афанасий, когда его освободили, он же поехал в Тутаев на Волгу, да? А в конце-то концов он приехал в Петушки. Конечно, матушка Маргарита это все сделала, но это все равно по воле Божией случилось, да? Опять Петушки. И вот почему Петушки стали землей обетованной. Еще у меня такое сравнение было. Это тоже я вот в книге привожу. Сейчас вот мы можем много прочитать, допустим, о схемонахе Серафиме Вырицком, да? Вокруг него тоже собрались такие удивительные люди, какое созвездие. И вот в Петушках, и тоже так же, как Вырица и от Питера была примерно такое же расстояние, как Петушки от Москвы, да? То есть в течение одного воскресного дня люди могли приехать, побеседовать и уехать. То есть удивительно, что в России много таких мест, где вот сбор вот этих звезд существовал, которые образуют каркас новой России, мне кажется. Потому что новая Россия, она без возрождения православия снизу, она не может существовать. Россия может сохраниться только живя в православии.
У вас в книге есть даже отдельный раздел, который называется «На рассвете души».
Да.
А вы сами искренне верите в возможность возрождения русской души?
Да, вопрос, конечно, серьезный. Я думаю, воскресение русской души возможно. Возможно, но при определенных условиях. При определенных условиях. Вот если мы соблюдем вот, предложенные нам условия, то тогда возрождение возможно. А если нет, то всех ждет гибель. А предложенные нам условия – это искреннее соблюдение заповедей Божьих и Ветхого, и Нового Завета – и чтобы каждый человек не формально их соблюдал, а открывал свое сердце Богу искренне и прилагал все усилия, чтобы сердца свои открыли и другие близкие им люди. Сейчас, конечно, очень тяжело верить вот в такие преобразования, но все-таки надежда сохраняется. Я смотрю, по сравнению с 90-ми годами, приход упал на периферии. То есть ушли вот эти бабушки наши, а новые бабушки, они уже учатся у своих детей и внуков. Понимаете, это совсем другие бабушки. И в количественном выражении приход упал. Народ стал меньше ходить в храм на периферии. Но в Москве я наблюдаю обратную картину. Особенно вот среди молодежи, интерес молодежи к вере. И вот это внушает как раз надежду.
Вот в вашем пути к вере насколько важным было общение с героями ваших книг?
Ну, это основная поддержка была меня. Это вот общение с героями книги. Это я столько получил, это нельзя сказать удовольствие, это вот откровение, я бы сказал, вот изнутри, что я почувствовал. Это совершенно другой, прекраснейший мир. И вот к этому миру я всей душой потянулся. Они меня поддерживали в этом.
А можно назвать что-то такое общее для всего этого поколения, как вы говорите, тех других бабушек, которых уже не осталось?
Общее качество их, это почему? Это сразу видно, это общее качество настоящего православного, это любовь. Они истекали любовью. Понимаете, они разливали эту любовь на других людей. Вот. Причем это не обязательно же это сюсюканье, это, понимаете, это может быть и строгость, может еще что-то, но обязательно это с любовью делается. Вот я привожу здесь слова Людмилы Михайловны Мальчугова. Вот недавно в храме слышу, одна говорит: «Я так устала, я до вас дошла». Повернулась, а это просворница. Не знаю, как сейчас, а мы с Валентиной, это матушка Варвара, пекли как-то легко, в радость, все делали по молитве. Она строга была, всегда серьезная. Не дай Бог упасть на пол какой-то крошечке, сразу укор. Но выговор без злости, всегда с любовью. У самой все было продумано, взвешено, все рассчитано. За работу она редко улыбалась. А если случится... Будто солнцем лицо озаряется, такой от нее свет шел. Вот, пожалуйста, вот это их всех объединяло и объединяет. Это то, что вот любовь – это основной краеугольный камень веры православной, веры христианской, любовь.
подошла к концу вторая передача из цикла «Петушки обетованные» по одноименной книге Геннадия Ивановича Катышева. О том, как создавалась эта книга, рассказывал автор Геннадий Иванович Катышев, в прошлом авиационный инженер, летчик, мастер спорта СССР, член сборной страны по высшему пилотажу. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Никола Сольбинского и Пюхтицкого монастырей. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа Геннадия Ивановича Катышева.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Рассказы протоиерея Алексея Лесника читает Виктор Золотоног.
Протоиерей Алексей Лесняк. Поповская журналистика. Отец Георгий из села Горянина получил благословение издавать приходскую газету. Что ж, дело нужное. Жить по-старому в век инноваций не годится. Все ближайшие Горянина приходы уже занимаются издательской работой. Чернил, что ли, мало в принтере. В соседнем Бобрешово, например, настоятель раздает в церкви свою газету «Бобрешовская вера». Другой сосед, настоятель из села Лунино, выпускает «Лунинский трезвон». А Котельникова, которая лежит от Горянина километрах в 30, уже читает издание своего батюшки под названием «Тяжкий крест». Отец Георгий благословение принял с пониманием. Вечерком батюшка смахнул со стола крошки, уложил лист бумаги, взял карандаш и разлиновал этот лист, обозначив места для лозунга и названия. Потом разметил ячейки для будущих материалов. Все шло как по маслу, и никакой такой хитростью журналистика не грозила. В правом нижнем углу батюшка оставил немного места для наглядной агитации. Что бы этакое туда нарисовать? Для людей полезное. Отписание бы. Батюшка наморщил лоб. О, придумал. Нарисую туда, как пророк Иона перед огромной тыквой удивляется. Руки растопырил. И подпись надо, вот, мол, как должно хозяйствовать на земле. С Божьей помощью. Агроном увидит, призадумается. Чтобы не забыть своего озарения, настоятель спешно набросал контуры будущей агит-картинки маленького огурцеобразного человечка перед чудовищной тыквой, смахивающей на помидор. Так, дальше. Сюда вставим статью про пост, а сюда влепим фельетон про Петровну. Точно. И карикатурку надо, мол, Петровна-то ведьма? Батюшка хихикнул. Он обозначил крестами зарезервированные площади. Вот, кажется, и все. Первая, она же и последняя полоса, как будто заполнена. Осталось газету назвать и приступать к писанине. Отец Георгий почесал карандашом возле уха, посмотрел туда, где должно быть название, призадумался. Так, какие они вообще бывают, эти названия? Так. Он полез в книжный шкаф, извлек стопку церковных газет, которые уже издаются соседними приходами, разложил их перед собой и принялся изучать. Так, Лунинский трезвон. Трезвон. Так-так. Нет. У самих, главное, и колокольни нету, а туда же. Трезвон. Чем трезвонить? Лучше б колокольню построили. Тьфу. Батюшка отложил Лунинскую прессу. Так, дальше. Бобрешовская вера. Отец Георгий озадачился. Неужели в Бобрешова вера не такая, как в его Горянина? Поразмыслил, поразмыслил, да как прыснет. А ведь и правда не такая. Таких вер, как у них в Сельмаге торгуют, у нас днем с огнем. Он вспомнил десятипудовую тетку Веру, что занимает половину магазина в Бобрешове, и расхохотался. Хо-хо-хо-хо-хо. Бобрешовская Вера, ух, Михална, о! Когда отсмеялся, подошла очередь газеты «Тяжкий крест». Батюшка подержал ее в руках, припомнил котельниковского настоятеля, покосившуюся котельниковскую церквушку, их разоренную школу, развалины телятника, отпевание последней старухи певчей, лицо тамошнего священника, которого благословили издавать приходскую газету, как раз после того, как у единственного в деревне мужика развалился дряхлый чихающий трактор. Творение и правда казалось тяжким. Батюшка опечалился и сник. Выходило, что название газеты — это больше, чем полдела, и придумать его для своего издания оказывается непросто. «Горянинский благовест». Звучит избито. «Горянинское кадило». Слишком заупокойно. «Горянинская правда». По-комсомольски. «Вечерняя Горянина». Вовсе не церковно. Кажется, что некое яркое словцо трепыхается птицей где-то поблизости. Кажется, закрытые глаза, и можно схватить его прямо за пестрый попугайстый хвост и посадить в название. Вот оно, это словцо, оно порхает то у одного, то у другого уха. Но стоит лишь вскинуть к нему пятерню, как ничего не бывало. Батюшка даже перебрал в голове название старых советских газет в надежде на легкий и незаметный плагиат. Но и здесь, увы, за рубежом труд, известие и гудок никаким боком не лепились горянинской жизни. Литературная газета, пионерская правда и советский спорт тоже. Нужно ведь так, чтобы звучало ярко и чтоб полезно. Прочел ты, например, всего лишь название, и сразу слезы, и сразу душа трепещет. Ну, или прочел и тут же бросил ругаться, ну, или пить. И сразу о небесном царстве подумал. Так-так-так, стоп. Батюшку осенило. Ну-ка, ну-ка. А что, если небесное царство, а? Лицо отца-редактора просияло. Именно, именно, небесное царство. Газета прихода Никольского храма «Небесное царство». Ух, звучит! Батюшка обрадовался, расплылся в улыбке. В его голове нарисовалась идиллическая картинка. Архиповна спускается по церковным ступенькам, навстречу ей кума.
— Что нонче в церкви раздавали, Архиповна?
А та ей:
— Небесное царство, кумушка.
— Хм, стоп. Если с этой стороны, то название не годится. Отец Георгий огорчился, постучал карандашом по лбу. — Хм, а что если... — Так, ключи от царства небесного, а? Ну-ка, ну-ка. Он попробовал вообразить прежнюю картинку с новыми обстоятельствами. Архиповна спускается с церковной паперти навстречу ей кума.
— Что это у тебя, Архиповна, из кармашка торчит?
— Ключи от царства небесного, кумушка. В церкви всем сегодня выдают. Отец Георгий замотал головой. — Нет, 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 не пойдет. Этак что-то ушибка двусмысленно, вроде того, как... — Нет, нет. Журналистика священнику не давалась. Отец Георгий напрягался и успокаивался, изобретал новые названия, морщился и отметал их. Сквозь свои напряженные думы он глядел в окно. Там за стеклом искрилось в пруду закатное солнце. Храм над прудом ярко розовел. Возле настоятельской изгороди торчал, опершись, нетрезвый Лукич. Тот самый Лукич, который за глаза поругивал отца Георгия. Тот самый, который, было дело, варил суп из настоятельской курицы, что по недоразумению пробралась на его двор. Тот самый Лукич, который любит выпить и скабрёзно поорать, как раз под воскресенье, когда батюшка готовится к службе. Тот, который на все настоятельские обличения отвечает матом. О, сколько же бесценного бисера разбросал перед этим Лукичом отец Георгий. Все без толку. Видно, не мог найти подхода к его спящей христианской душе. Не мог ее растормошить. Точно так же, как сейчас с названием газеты. Не может найти одного слова, всего одного, которое бы обожгло, отрезвило. Батюшка глядел на Лукича и все думал, думал. Лукич докурил свою цигарку, высморкался, вытер сопли о калитку отца Георгия и побрел себе, шатаясь. Пр! Батюшку передернуло. И вдруг ему показалось, будто он ощутил то неуловимое емкое слово, которое возвращает смысл любой потерянной жизни. Он тут же склонился над разлинованным листом и заскрипел карандашом. Название выходило округлым, ощутимым, выпуклым. Вдохновленный отец Георгий давил на карандаш, выводил буквы отчетливо, жирно. От карандашного скрипа по спине бежали мурашки. Он выдохнул только когда дорисовал последнюю букву газетного названия. Выдохнул и посмотрел в окно. Оказалось, Лукич не ушел. Он упал, извалялся в пыли, пытался подняться. Вставал на четвереньки и снова падал. Батюшка нахмурил брови и принялся пририсовывать к названию восклицательный знак. Нарисовал, покачал головой, задумался. Нарисовал второй, попытался было добавить еще один, но карандаш сломался. Отец Георгий отправился карандаш наточить, да что-то там с ним замешкался. За окном собирались тучи. Когда солнце село, тучи совершенно заволокли небосвод, и на горянинскую землю упали первые теплые капли. Запахло прибитой пылью, мухи перестали жужжать и биться о стекло. Немного погодя, небо полыхнуло, и по окрестным полям покатились огромные пустые бочки. Батюшка вернулся с карандашом, распахнул окно. Свежий ветер ворвался в комнату, смел со стола все плоды приходской журналистики, в которых метко отразились переживания отцов-редакторов, и разбросал бумаги по полу. Бобрешовскую Веру придавило тяжким крестом, обособленно от готовой печатной продукции, посреди комнаты приземлился проект нового эпохального творения. Отец Георгий опустился перед ним на колени и дорисовал третий восклицательный знак. В свой срок наступило воскресенье. Денек выдался хоть куда. Комбайны вышли в поле еще до зари. Уборочная стартовала. У церковных окон хорошо гляделось, как сельхозтехника маленькими красными букашками расползлась по дальнему золотистому полю. Батюшка вдохновенно служил, радовался лету, солнцу, жизни. Щедр Господь и многомилостив. Когда отошла обедня, певчая бабка Нина, как всегда, взобралась на колокольню и провожала трезвоном всех 15 нынешних прихожанок до самых дворов, и, как мечталось отцу Георгию, старенькую Архиповну повстречала кума. А у Архиповны как раз глядела из кармана замечательная свежая газета, которую по рисунку отца Георгия сверстал батюшкин сын и распечатал ее на ветхом принтере. В этой газете все было, как и планировалось. И пророк Иона с тыквой, и статья про пост, и колкий фельетон про Петровну. Жирное название газеты «Царство тебе небесное» лоснилось и пачкало пальцы гадкой синей краской.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.